Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать 31 главу книги Иова. Через пережитые страдания Иов должен был усвоить один жизненно важный урок. Праведность тоже может оказаться препятствием для того, чтобы строить правильные отношения с Господом. И человек может возгордиться своей праведностью, как он гордится богатством, должностью или положением в обществе. В день Господень будет обличено и осуждено все превозносящееся и самонадеянное. Поэтому высшая мудрость состоит в том, чтобы мы заняли униженное и смиренное положение. Ибо только из этого положения мы можем по-настоящему увидеть Бога и Его спасение. Иногда выход к церковному алтарю для покаяния не свидетельствует о действительности спасения. А все потому, что некоторые люди совершают молитву покаяния с гордостью в сердце. В Слове Божьем есть немало упоминаний о необходимости раскаяния и о том, насколько покаяние угодно Богу. В 19 стихе 33-го псалма сказано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Настоящее раскаяние невозможно без сокрушенности сердца и смирения духа. Мы должны признать это вслед за Давидом. А вот что сказал он в 19 стихе 50-го псалма. «Жертва Богу — дух сокрушенный». «Сердце сокрушенного ты не презришь, Боже». Друзья мои, когда вы приходите к Богу, вы делаете это не для того, чтобы торговаться с Ним на равных условиях, и не для того, чтобы выгодно продать Ему свою праведность. Мы должны понять, что приблизиться к Богу можно только через раскаяние. Об этом в Библии говорится повсюду. В 15 стихе 57 главы книги пророка Исаии сказано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Требование быть смиренным и сокрушенным духом касается не только политиков и боксеров. Оно касается всех верующих, а в особенности тех, кто служит Господу. Я уверен, что эгоизм и самомнение еще более отвратительны, когда мы обнаруживаем их в служителях Господа Иисуса Христа, который, как сказано в 7 стихе 2 главы послания к Филиппийцам, уничижил себя самого, приняв образ раба. Как не похожи на Христа те, которые в гордости своей призывают Его имя и именуют себя верующими. Поражает тот непокорный и самодовольный дух, который проявляется в их служении и исповедании веры. Этот дух мы чувствуем в заключительной части речи Иова. И надо сказать, он не вызывает у нас особой симпатии. Иов себя очень неплохо похвалил. Сначала он рассказал нам, какой он был выдающийся, влиятельный и добродетельный человек, а потом призвал нас посочувствовать ему в его нынешнем положении. Завершая свою речь, он по-прежнему утверждает, что он очень добродетельный человек. Прочитаем первый стих 31 главы. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Здесь он ясно дает понять, что вел чистую жизнь праведника и не бегал за женщинами. Он хочет, чтобы его друзья знали, он не виновен в обычных плотских грехах. Прочитаем 2 и 3 стихи. «Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?» Иов по-прежнему указывает на других людей, которые совершили эти грехи, и утверждает, что должны быть наказаны они, а не он. Ему никак не понять, почему наказывают его, такого чудесного человека. Прочитаем стихи с 4 по 6. «Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Иов продолжает хвалиться своей непорочностью. Что ж, скоро он предстанет перед Богом, и тогда он увидит себя в истинном свете и не обнаружит в себе никакой непорочности. Прочитаем стихи с 7 по 11. «Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление. Это беззаконие, подлежащее суду». Иов говорит, если он был неверен, то пускай у него заберут жену. Но он не жил во грехе, как многие другие, и я уверен, что все, что говорит Иов, совершенная правда. Он действительно был добродетельным человеком, но он повинен в ужасном грехе, в гордости. Друзья вынудили его защищаться, и он никак не может остановиться, хвастаясь своей праведностью. Сегодня можно наблюдать точно такое же поведение среди христиан. А для детей Божьих хвастаться своей праведностью и жить в гордости — все равно, что взять пистолет и застрелить человека. Гордость христиан — это одна из причин, по которым наши церкви сегодня пусты и холодны. Прихожане, сидящие на богослужении, уверены, что все они праведники. Но, друзья мои, если вы во Христе, то вы спасены, но кто бы вы ни были, жизнь ваша никак не соответствует требованиям Бога и далека от праведности Божьей. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему?» Иов, по его словам, был добр со своими работниками. Другими словами, он был капиталистом, у которого были добрые отношения с наемными рабочими. Жаль, что не очень много людей могут сегодня сказать такое. В наше время все, конечно же, несколько изменилось. Теперь наемные рабочие, благодаря профсоюзам, получили право плохо относиться к своим работодателям. Но в любом случае смысл этих стихов состоит в том, что Иов был внимателен к окружающим. Прочитаем стихи с 16 по 22. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой? И не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибшим, без одежды и бедного без крова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя». Иов много помогал бедным. Он был первым человеком, который выполнял программу по ликвидации бедности. Он заботился о сиротах. И теперь он еще раз об этом вспоминает, хвастаясь всем хорошим, что совершил. Он действительно все это сделал. Но сейчас его просто распирает от горя. И она говорит: «Я был добродетелен, а Бог несправедливо поступает, когда обращается со мной так жестоко». Друзья мои, мы должны занимать другую позицию. Мы должны испытывать желание славить имя Божье по любому поводу. И мы должны сознавать, какое место мы занимаем по отношению к Богу. Ведь для Него мы просто прах, разметаемый ветром. Читаем далее 29 и 30 стихи. «Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его». Иов говорит, что не радовался и не ликовал, когда его враги попадали в беду. Он не был злобным человеком. Прочитаем стихи с 33 по 36. «Если бы я скрывал поступки мои как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня. И я молчал бы, и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись, я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец». Иов говорит, что он не делал ничего тайного, и предлагает врагам написать все, что те думают о нем, и он будет носить их запись как венец, чтобы все окружающие знали мнение врагов о нем. А он будет всем говорить: «Смотрите, что мои враги думают обо мне, они хвалят меня». Но как же он хвастается? Он все рассказал о своей жизни, но так и не исповедался в своей собственной гордости. Иов праведен в своих собственных глазах, но он неправеден в глазах Бога. Сейчас мы с вами начинаем изучение глав с 32 по 37 из книги Иова. Вокруг Иова и его друзей собралась целая толпа людей, которые внимательно слушают, о чем идет спор. Когда Иов закончит свою очередную речь, заговорит один из этих слушателей, Елиуй, и будет говорить до того самого момента, пока в дискуссию не вмешается Бог. В течение всего этого времени на горизонте сгущаются тучи, а когда Елиуй закончится от дождя и ветра, и только Иов останется один на один с бурей, вот тогда-то Бог и займется им вплотную. Итак, три друга Иова закончили свои выступления и отходят на задний план повествования. Честно говоря, я этому только рад и надеюсь, что все они разошлись по домам. Вроде бы Иов выиграл эти дебаты по всем статьям. На самом же деле он ничего не выиграл. И вот встает молодой человек, который очень хочет что-то сказать, но до сих пор он даже не раскрывал рта. И это для молодого человека весьма необычно. Видимо, он очень... Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих... Смотрите, очень точно подмечено. Иов был прав в своих собственных глазах. Три его друга не смогли дать ему вразумить... Элифаз взывал к своему богатому опыту, Сафар был приверженцем закона, Вилдад обосновывал свои доводы человеческим авторитетом. Но никто из них не смог решить проблему Иова. Они высказали много истин, иногда великих истин, но решить проблем Иова так и не смогли. Он остался правым в своих глазах. Спор этот, однако, был полезен и ценен. Очень важно понимать, что когда две стороны спорят по какому-то вопросу, они не смогут достичь понимания до тех пор, пока не смирятся и не будут готовы уступить. Сегодня мы наблюдаем много надменности и высокомерия в отношениях между людьми, в том числе и в церкви, отчего возникают многие проблемы и споры. Иов был надменным человеком. Он вел себя раздражительно, упорствовал и не желал идти ни на какие уступки. Но ведь и его друзья вели себя точно так же, поэтому они не смогли достичь взаимопонимания. Друзья Иова не нашли ответа, потому что ответа никакого. В своих собственных глазах. И мы с вами увидим дальше, как Бог в конце концов вмешается и ответит Иову. Гордое сердце может найти ответ для кого угодно, но только не для Бога. И сейчас в разговор вступает Елеуй. У него тоже нет готового ответа для Иова, однако он более чем другие приблизился к истине. Я полагаю, что Елеуй своими словами готовит Иова к тому, что скоро в эту дискуссию вмешается Бог. Обратите внимание на то, что Елеуй — вузитянин, то есть потомок вуза, который упоминается в 21 стихе 22 главы книги Бытие. А вуз происходил из племени арабов. Читаем далее 2 стих 32 главы. Племени Рамова, воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Елеуй заговорил потому, что он зол, а разозлился он по двум причинам. Иов потратил все это время на то, чтобы оправдывать самого себя. То есть фактически он говорил, Бог не прав, Бог очень ошибся, когда послал мне такие бедствия. И такое отношение очень рассердило Елеуя. Прочитаем третий стих. «А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». Это вторая причина его гнева. Друзья понятия не имеют об истинных причинах несчастья Иова, но они тем не менее обвиняют его. Прочитаем четвертый стих. Елеуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Да, нравы в те времена, видимо, отличались от нынешних. Сегодня такой молодой человек давно бы уже вмешался в разговор. У нас молодежь мы всегда внимательно его слушаем, и мне кажется, что это не очень мудро. Прочитаем пятый стих. «Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его». Елеуй терпеливо ждал. Он надеялся, что более старшие по возрасту люди обязательно скажут что-то очень умное. «Я сам помню, как когда я еще был молодым проповедником, смертельно боялся седовласых прихожан на своих проповедях. Мне казалось, что они очень много знают, гораздо больше, чем я. Вскоре, однако, я понял, что большой возраст не обязательно предполагает знание или мудрость». Прочитаем 6 и 7 стихи. «И отвечал Елеуй, сын Варахиилов, узитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости». Обратите внимание на следующие слова Елеуя в 8 стихе. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Елеуй относился к Святому Духу не так, как к нему относятся верующие сегодня. В Ветхом Завете Дух Святой не обитал в верующих, однако Он сходил на некоторых верующих для того, чтобы они выполняли определенные функции. Например, во 2 и 3 стихах 31 главы книги «Исход» Веселиил наполнился Духом Божьим, который дал ему разумение и мудрость, чтобы построить предметы обстановки скинии. Дух Божий сходил на многих людей в Ветхом Завете. В 13 стихе 50-го псалма Давид молился: «И Духа Твоего Святого не отними от меня». То есть он признавал, что Святой Дух мог оставить ветхозаветного верующего. Ветхий Завет не учит тому, что в людях обитает Дух Бога. И Елиуй признает, что только дыхание Вседержителя дает разумение человеку. Прочитаем 9 стих. «Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду». Дыхание Вседержителя дает разумение человеку. Вот почему Елиуй признает, что только Бог может дать достойный и убедительный ответ Иову. Так Елиуй подготавливает слушателей к словам Бога. У него самого ответа нет, но он также понимает, что нет ответа и у друзей Иова. Прочитаем стихи с 10 по 12. «Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы...» «Вас не обличает Иова и не отвечает на слова его». Это, конечно же, совершенно верно. Прочитаем 13 стих. «Не скажите...» Елиуй озабочен и встревожен. Ему кажется, что друзья все-таки должны были найти достаточно. Буквальное значение слова «сокрушенный» — это сломанный, сломленный, разрушенный. Действительно, Иов сильно потрепан, ведь он участвовал в поединке с сатаной, а кроме того провел 3 раунда со своими друзьями. Вне всякого сомнения, он сильно измучился и устал, однако ему по-прежнему не хватает раскаяния, которое идет от самого человека. Раскаяние, которое сожалеет о содеянных грехах. В 19 стихе 50-го псалма приведены такие слова царя Давида. «Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Вот цель, которой Бог направляет Иова. Сейчас Иов сокрушен, но он пока не раскаялся, и Богу еще предстоит с ним поработать. На этом мы закончим наше сегодняшнее изучение. Всего вам доброго, до новых встреч!